वंदे रूप सनातन रघु जग श्री जीव गोपाल को
Глава 3. Удивительный святой. Нарендранат Малик, друг Абая, настаивал. Он хотел, чтобы Абай увидел саду из Майпура. Сам Нарен и его друзья уже встречались с этим садом в его ашраме, расположенном неподалеку, на Ультаданга Джанкшн Роуд. И сейчас их интересовало мнение Абая. В кругу друзей Абай был признанным лидером, поэтому, если бы он высоко оценил приезжего саду, то это придало бы веса мнению остальных. Абай не хотел идти, однако Нарен настаивал. Они спорили посреди тротуара на переполненной прохожими вечерней улице, по которой с шумом двигались конные экипажи, повозки, запряженные быками, редкие такси и автобусы. Нарен крепко схватил друга за руку и тащил его вперед. Но Абай, улыбаясь, упрямо тянул в другую сторону. Нарен убеждал Абая хотя бы ненадолго зайти в ашрам. Он находился совсем неподалеку, в нескольких кварталах. Но Абай только смеялся и просил отпустить его. Для прохожих два молодых человека представляли собой любопытную сцену. Симпатичного юношу, одетого в тхоти, и белую курту из кхади куда-то тащит за руку его друг. Нарен объяснял, что этот саду, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, был вайшнавом и великим преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Один из его учеников Саньяси посетил дом Маликов и пригласил их на встречу со Шрилой Бхактисиддхантой. На Маликов встреча произвела огромное впечатление. Но Абай был настроен довольно скептически. Он говорил: «Нет-нет, знаю я всех этих саду, я не пойду». В детстве Абай видел немало саду. Его отец ежедневно приглашал домой по меньшей мере 3 или 4. Многие из них были обычными попрошайками, а некоторые даже курили ганджу. Гормахан был очень великодушен и приглашал к себе всякого, кто носил шафрановую одежду саньяси. Но разумно ли считать попрошайку или курильщика ганджи святым только потому, что на нем одеяние саньяси, или потому, что он собирает пожертвования на строительство монастыря, или красиво говорит? В общем и целом, они вызывали разочарование. В одном квартале с Абаем жил человек, который был профессиональным попрошайкой. Утром, когда все надевали рабочую одежду и шли на работу, этот человек облачался в шафран и выходил на улицу просить милостыню, зарабатывая так себе на жизнь. Неужели этот так называемый саду стоит того, чтобы его посещать, словно он гуру? Нарен же, казалось, чувствовал, что этот саду – великий ученый, и пытался убедить Абая хотя бы раз встретиться с ним, а уж потом делать выводы. Абай долго просил Нарена не уговаривать его, но в конце концов сдался. Они прошли мимо джайнского храма Парснатх до дома номер 1 на улице Ультаданга, на котором висела табличка «Бхактивинодасана», означавшая, что это помещение принадлежит Гаудия Матху. Стоящий у дверей молодой человек сразу же узнал господина Малика, который недавно дал Матху пожертвования и сразу же проводил их на крышу 2-го этажа, где в тишине и прохладе раннего вечера сидел Шрила Бхактисиддханта Сарасвати с несколькими учениками и гостями. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати держался очень прямо и казался высоким. Он был строен, руки имел длинные, а кожу светло-золотистую. Он носил круглые, бифокальные очки в простой оправе. Его нос был острым, а лоб широким. Он производил впечатление ученого, но совсем не казался робким. Вертикальный знак вайшнавской тилаки у него на лбу был хорошо знаком Абаю, равно как и одеяние саньяси, наброшенное на правое плечо и оставлявшее левое плечо и половину груди открытыми. Его шею украшали бусы из тулси, а на шее, плечах и предплечьях можно было заметить все ту же вайшнавскую тилаку. Ослепительно белый браманский шнур обвивал его шею и пересекал грудь. Абай и Нарен, воспитанные в вайшнавских семьях, сразу же распростерлись в поклоне при виде почтенного саньяси. Не успели два друга подняться и сесть, как Шрила Бхактисиддханта сразу же обратился к ним. «Вы, образованные молодые люди, почему вы не проповедуете послание Господа Чайтани Махапрабху по всему миру?» Абай не поверил своим ушам. Они еще даже не успели обменяться мнениями, а этот саду уже говорил им, что они должны делать. Сидя лицом к лицу со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати, Абай пока только пытался собраться с мыслями и разобраться в ситуации. А этот человек уже велел им стать проповедниками и путешествовать по всему миру. На Абая это сразу же произвело сильнейшее впечатление. Но он не собирался отказываться от своего интеллигентского скептицизма. Более того, слова саду вызвали у Абая несколько вопросов. Своей одеждой Абай уже продемонстрировал свою принадлежность к движению Ганди, и у него появилось желание возразить. Тем не менее, по мере того, как Абай слушал Шрилу Бхактисиддханту, он чувствовал, как его расположение к нему возрастает. Он увидел, что Шрилу Бхактисиддханту, кроме Господа Чайтани, ничто не интересует, и понял, что именно в этом заключается его величие. Поэтому к нему и тянулись люди, поэтому и сам Абай привлекся, поэтому и был вдохновлен и покорен им, и хотел слушать снова и снова. Но чтобы установить истину, он считал своим долгом вступить в спор. Абая неодолимо тянуло устроить дискуссию в ответ на слова, сказанные Шрилой Бхактисиддхантой в первые мгновения их встречи. Абай спросил: «Кто будет слушать послание Шри Чайтани? Индия – зависимая страна. Прежде всего, нам необходимо обрести независимость. Как мы можем распространять индийскую культуру, находясь под гнетом Британии?» Абай спрашивал без дерзости и высокомерия, но в его вопросе отчетливо звучал вызов. Если принимать предложение святого всерьез, а в поведении Шрилы Бхактисиддханты пока не было ничего, чтобы указывало на его несерьезность, Абаю нужно было обязательно спросить, как можно предлагать такое, когда Индия зависима? Тихим, глубоким голосом Шрила Бхактисиддханта ответил: «Сознание Кришны не обязано ждать, пока в политике Индии произойдут перемены. Не зависит оно и от того, кто управляет страной. Сознание Кришны так важно, исключительно важно, что не может ждать». Абай был потрясен его смелостью. Как он мог говорить такое? Весь индийский субконтинент, за исключением этой маленькой крыши на Ультаданге, был охвачен волнениями и, казалось бы, поддерживал то, о чем говорил Абай. Многие влиятельные лидеры Бенгалии, многие святые, образованные и духовные люди, даже сам Ганди, все они могли задать тот же самый вопрос, оспаривая уместность и своевременность предложения этого саду. Он же отметал это все, как что-то совсем незначительное. Шрила Бхактисиддханта продолжал: «Власти всегда сменяли друг друга. Они временны, но вечная реальность — это сознание Кришны, а истинное «Я» — это душа. Поэтому никакая созданная людьми политическая система не может по-настоящему помочь человечеству. таково мнение ведических писаний и цепи духовных учителей. Каждый человек – вечный слуга Бога. Но когда он начинает считать себя временным телом, а свою нацию – объектом поклонения, он падает жертвой иллюзии. Лидеры и последователи мировых политических движений, включая движение Сварадж, просто культивируют эту иллюзию. Истинная благотворительность, как на индивидуальном, так и на общественном, политическом уровне, призвана помочь человеку подготовиться к следующей жизни и восстановить его вечное отношение со Всевышним. Не было и не будет во всем мире благодетелей, которые превзошли бы в своем величии Шри Чайтанью Махапрабху и его преданных. Блага, предлагаемые другими, ложны. Они несут больше вреда, нежели пользы, тогда как Махапрабху и его последователи дают величайшее благо, истинное и вечное, причем не для какой-то одной страны в ущерб другой, а для всей Вселенной. Доброта, которую проявил Шри Чайтанья Махапрабху ко всем дживам, навсегда освобождает их от всех желаний, неудобств и несчастий. Эта милость не порождает зла, и дживы, получившие ее, не падут жертвами зла этого мира. Внимательно слушая аргументы Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, Абай вспомнил одного бенгальского поэта, который писал, что даже менее развитые цивилизации, такие как Китай и Япония, в отличие от Индии, были политически независимы. Абай хорошо знал философию национализма, которая подчеркивала, что независимость Индии должна стоять на первом месте. Угнетение и уничтожение британцами невинных граждан было реальностью, а значит, независимость несет людям благо, а духовная жизнь – это роскошь, которую можно позволить себе только после обретения свободы. А в настоящий момент единственное необходимое духовное движение – это национально-освободительное движение Сварадж, народное движение, и есть Бог. Но то, что Абай вырос в семье вайшнавов, позволило ему по достоинству оценить сказанное Шрилой Бхактисиддхантой. Абай уже понял, что Бхактисиддханта Сарасвати не был одним из множества сомнительных саду. В его словах звучала истина. Этот саду не выдумывал своей философии, и он не был ни гордым, ни воинственным, хотя проповедь его разбивала практически все остальные философии. Он говорил о вечных учениях ведических писаний и мудрецов, и Абаю нравилось слушать его. Иногда Шрила Бхактисиддханта говорил на английском, иногда на бенгали, и время от времени цитировал санскритские стихи из Бхагавадгиты, рассказывая о Шри Кришне как о величайшем и истинном источнике ведического знания. В Бхагавадгите Кришна говорит, что человек должен оставить все религиозные обязанности и предаться ему, верховной божественной личности. Сарва дарман паритяджа, мама кам шаранам враджа. Это подтверждается и в Шримад Бхагаватам. Дарман проджита кайтаватра, парамон нирмацаранам сатам. Все остальные формы религии нечисты и потому должны быть отвергнуты. Нужно следовать только Бхагавата Дарме, выполнять свои обязанности для удовольствия Верховного Господа. Проповедь Шрилы Бхактисиддханты была настолько обоснованной, что всякий, кто принимал шастры, вынужден был согласиться с его выводами. Бхактисиддханта Сарасвати говорил: «Современные люди безбожны. Они потеряли веру в то, что преданное служение может решить все проблемы, даже на политической арене». Он подверг резкой критике всех, кто, не имея знания о душе, претендовал на положение лидеров. Он даже упомянул имена современных политических деятелей, указав на их заблуждение. Бхактисиддханта сказал: «Необходимо срочно просвещать людей при помощи духовного знания, знания о вечной душе, ее взаимоотношениях с Кришной и преданном служении, знание, которое принесет величайшее благо всему человечеству». Бай всегда помнил о поклонении Господу Кришне и о его наставлениях, запечатленных в Бхагавад-гите. Его семья следовала Господу Чайтанье Махапрабху, миссии которого отдал себя и Бхактисиддханта Сарасвати. Как и члены Гаудия Матха, Абай поклонялся Кришне всю жизнь и никогда не забывал его. Но сейчас, услышав столь блестящую проповедь философии вайшнавов, Абай был потрясен. Он не забывал Кришну, несмотря на учебу в колледже, семью, национальное движение и прочие дела. Но слова Бхактисиддханты Сарасвати раздули тлевший в нем огонь его изначального сознания Кришны с новой силой. И благодаря словам этого духовного учителя, Абай уже не просто помнил Кришну, но чувствовал, что его сознание Кришны усилилось в 1000, в 1000000 раз. То, что он не мог выразить, когда был ребенком, то, что еще очень смутно чувствовалось в Джаганатхапуре, то, от чего Абай отвлекала учеба в колледже, и то, что как зеницу ока берег в нем его отец, сейчас проснулось в груди Абая сильнейшим ответным чувством, которое он хотел сохранить. Он видел, что побежден, но ему это нравилось. Он помнил, что никогда в своей жизни не терпел поражений, но это поражение не было потерей. Напротив, это был огромный выигрыш. Вспоминает Шрила Прабхупада. «Я вырос в вайшнавской семье, поэтому я смог понять его проповедь. Конечно, он говорил, обращаясь ко всем, но во мне он нашел что-то особенное. Меня же убедили его аргументы и стиль его проповеди. Я был просто ошеломлен. Я понял. Он именно тот человек, который может донести до других истинное понимание религии». Было уже поздно. Абай и Нарен беседовали с саду больше 2 часов. Один из брамачари положил им в ладони по кусочку просада. Они встали, поблагодарили и попросили разрешения уйти. Друзья спустились по лестнице и вышли на улицу. Уже стемнело. Кое-где горели фонари, и некоторые магазины еще работали. Абай, глубоко удовлетворенный, обдумывал только что услышанное. На него произвели глубокое впечатление слова Шрилы Бхактисиддханты о том, что движение независимости – временное и несовершенное средство. Теперь Абай чувствовал себя скорее последователем Шрилы Бхактисиддханты, нежели националистом. Ему пришло в голову, что было бы гораздо лучше, если бы он не был женат. Этот великий святой просил его проповедовать. Абай мог бы немедленно присоединиться к нему, но оставить семью было бы для него, как для семьянина, неоправданным поступком. Когда они немного отошли от ашрама, Нарайан повернулся к другу и спросил: «Ну что, Абай, каково твое впечатление? Что ты о нем думаешь?» Абай ответил: «Он удивительный человек. Послание Господа Чайтаньи в надежных руках». Вспоминает Шрила Прабхупада. «Я сразу же принял его своим духовным учителем. Не формально, а в сердце. Я думал, что встретил удивительного святого». После первой встречи со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Абай стал больше общаться с преданными из Гаудия Матха. Они дали ему книги и рассказали о жизни своего духовного учителя. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был одним из 10 детей Такура Бхактивинода, великого гуру вайшнавов, который стоял в преемственности учителей, начавшийся от самого Господа Чайтаньи. До прихода Бхактивинода в этот мир учение Господа Чайтаньи постоянно искажалось самозваными учителями и всевозможными сектантами, которые, считая себя последователями Шри Чайтаньи, сильно отклонялись от его наставлений. Доброе имя вайшнавизма было запятнано. Но Бхактивинод Тхакур, используя свои многочисленные литературные труды и свое положение высокопоставленного правительственного чиновника, восстановил честь вайшнавизма. Бхактивинод утверждал, что наставления Господа Чайтаньи, будучи высшей формой теизма, предназначены не для какой-то отдельной религии или нации, но для людей всего мира. Он предрек, что учение Господа Чайтаньи распространится по всему миру, и сам трудился ради этой цели. Бхактивинод Тхакур писал: «Религия, которую проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху, универсальна и предназначена для всех. Принцип киртана, как основу будущей церкви, которая объединит весь мир, предназначен для духовного воспитания и возвышения всех людей, независимо от их касты или рода. Придет время, и эта церковь охватит весь мир, заменив собой те сектантские церкви, что изгоняют чужаков из пределов своих мечетей, соборов и храмов. Господь Чайтанья пришел не для того, чтобы освободить лишь горстку индейцев. Напротив, его главной целью было освобождение всех живых существ во всех странах, по всей вселенной, а также проповедь вечной религии. В Чайтанья Бхагавате Махапрабху говорит: «Мое имя будут повторять в каждом городе и в каждой деревне». Нет сомнений, что это пророчество исполнится. Хотя на земле пока еще нет чистого общества вайшнавов, я уверен, что пророческие слова Господа Чайтаньи сбудутся весьма скоро. Почему нет? Ничто не бывает абсолютно чистым в начале. Из несовершенства родится чистота. О, когда же настанет тот день, в который счастливые англичане, французы, русские, немцы и американцы возьмут флаги, мриданги и караталы и выйдут с киртаном на улицы своих городов. О, когда же придет этот день? Бхактивинод Тхакур состоял на государственной службе, занимая ответственный пост мирового судьи. Помимо этого, он исполнял обязанности управляющего храма Джаганатхи и был отцом многочисленного семейства. Но, несмотря на занятость, он с неиссякаемой энергией служил делу Господа Кришны. Вечером, вернувшись домой с работы, он ужинал и около 8 часов ложился спать, а в полночь поднимался и до утра писал книги. За свою жизнь он подготовил к изданию и опубликовал более 100 трудов, как своих, так и других авторов, и некоторые из них были на английском языке. Одной из важнейших его заслуг было открытие вместе с Джаганатхой Дасом Бабаджи точного места рождения Господа Чайтаньи в Майпуре, в 100 километрах от Калькутты. Работая над реформой Гаудия вайшнавизма в Индии, Бхактивинод Тхакур молился Господу Чайтанье: «Люди перестали воспринимать твое учение всерьез. Мне не под силу вернуть ему былой авторитет». Бхактивинод просил Господа послать ему сына, который помог бы ему в проповеди. Когда 6 февраля 1874 года в Джаганатхапуре у Бхактивинода Тхакура родился Бхактисиддханта Сарасвати, отец и мать, и, возможно, некоторые их друзья сочли это событие ответом на молитву его отца. Когда мальчик родился, пуповина пересекала его грудь, как священный шнур, который носят брахманы. Родители назвали сына Бимал Прасад. Когда Бималу Прасаду было 6 месяцев, праздничные колесницы Джаганатхи остановились у ворот дома Бхактивинода, и в течение 3 дней их не могли сдвинуть с места. Жена Бхактивинода Тхакура поднялась с младенцем на колесницу и подошла к божеству Господа Джаганатхи. Неожиданно младенец протянул ручки и коснулся стоп Джаганатхи и сразу же получил от него благословение в виде гирлянды, упавшей с тела Господа. Узнав об этом, Бхактивинод Тхакур понял, что обрел, наконец, сына, о котором молился. Однажды, когда Бимал Прасад был еще 4-летним ребенком, Отец мягко упрекнул его за то, что тот съел манго, еще не предложенное Господу Кришне. Хотя Бимал был еще совсем маленьким, он посчитал себя оскорбителем Бога и дал обет никогда больше не есть манго. Этому обету он следовал всю свою жизнь. К 7 годам Бимал Прасад уже выучил наизусть всю Бхагавадгиту и мог толковать некоторые стихи из нее. Отец его, в то время издававший вайшнавский журнал «Саджана Тошини», обучил сына корректуре и типографскому делу. Вместе с отцом Бимал посетил множество святых мест, где слушал лекции ученых-пандитов. Будучи студентом, Бимал Прасад предпочитал учебникам книги своего отца. Но, несмотря на это, к 25 годам он превосходно знал санскрит, математику и астрономию. Он написал множество журнальных статей и перевел на бенгали 2 книги «Сиддханта Широмани», изданную в 1893 году, и вышедшую в 1896 году «Сурья Сиддханту», за работу над которой ему присвоили титул Сиддханта Сарасвати в знак признания его эрудиции. Когда Бималу исполнилось 26 лет, Бхактивинод посоветовал сыну получить духовное посвящение у отрешенного святого вайшнава Гаура Кишора Даса Бабаджи, который велел ему проповедовать абсолютную истину и оставить все прочие занятия. Получив благословение Гаура Кишора Даса Бабаджи, Бимал Прасад, теперь же Сиддханта Сарасвати, решил посвятить свое тело, ум и речь служению Господу Кришне. В 1905 году Сиддханта Сарасвати дал обет произнести мантру «Харе Кришна» 1 миллиард раз. Поселившись в соломенной хижине в Майпуре, недалеко от места рождения Господа Чайтаньи, он день и ночь повторял мантру «Харе Кришна». Раз в день он варил рис в глиняном горшке и больше ничего не ел. Спал он на голой земле, а во время дождя, когда вода просачивалась через соломенную крышу, продолжал повторять мантру, сидя под зонтиком. В 1911 году, когда его престарелый отец сильно заболел, Сиддханта Сарасвати бросил вызов псевдо-вайшнавам, заявлявшим, что необходимым условием для того, чтобы проповедовать сознание Кришны, было рождение в их касте. Бхактивинод Такур в своих трудах собрал множество цитат из священных писаний, доказывающих, что любой человек, независимо от происхождения, может стать вайшнавом и брахманом, и общество кастовых брахманов было этим недовольно. Чтобы доказать более низкое положение вайшнавов, смарта-брахманы организовали дискуссию на эту тему. От имени заболевшего отца Сиддханта Сарасвати написал статью о различии между брахманом и вайшнавом и перед тем, как отправиться на диспут, прочел ее Бхактивинода Такуру. Несмотря на болезнь, Бхактивинода Такур очень обрадовался, услышав аргументы, которые не оставляли камня на камне от философии смарт. После этого Сиддханта Сарасвати отправился в небольшую деревню в районе Миднапура, где на 3-дневный диспут собрались пандиты из нескольких областей Индии. На этом собрании он выступил с 2 речами – в начале и в конце. В первую очередь он процитировал множество ведических текстов, прославляющих брахманов, что доставило ученым смартам большое удовольствие. Затем некоторые смарта-пандиты заявили, что родившийся в семье Шудар, даже получив посвящение у духовного учителя, никогда не сможет очиститься, чтобы выполнять обязанности брахмана, поклоняться божествам или давать посвящение ученикам. Но когда Сиддханта Сарасвати приступил к обсуждению качеств, которыми должен обладать человек, чтобы называться брахманом, когда он заговорил о качествах вайшнава, о том, как связаны между собой брахман и вайшнав, и о том, кто, согласно ведическим текстам, достоин быть духовным учителем и принимать учеников, от радости противников вайшнавизма не осталось и следа. Опираясь на священные писания, Сиддханта Сарасвати убедительно доказал, что человек, родившийся шудрой, но при этом проявляющий качество брахмана, должен считаться брахманом, а его происхождение не следует принимать в расчет. Если же человек родился в семье брахмана, а ведет себя как шудра, то он не брахман. Когда Сиддханта Сарасвати закончил речь, его под одобрительные крики тысяч слушателей поздравил председатель собрания. Это было триумфом вайшнавизма. С уходом отца в 1914 году и духовного учителя в 1915 Сиддханта Сарасвати продолжил миссию Господа Чайтани. Он возобновил издание журнала Саджана Тошини и основал типографию Бхагават Пресс в Кришнанагаре. Затем в 1918 году в Майпуре он, сидя перед изображением Гаура-Кишора Даса Бабаджи, принял посвящение в саньясу. Во время посвящения он принял титул саньяси Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа. Лешила Бхактисиддханта Сарасвати важнейшим инструментом массового распространения сознания Кришны был типографский станок. Он называл его Брихат Мридангой, Большой Мридангой. По давней традиции, идущей еще со времен Господа Чайтани, на Мриданге обычно играют во время киртана. Хотя Бхактисиддханта Сарасвати сам руководил группами киртана и посылал группы преданных выходить с пением святого имени на улицы, такие киртаны были слышны только в пределах одного или двух кварталов. Но звук большой мриданги, типографского станка, мог разнести послание Господа Чайтани по всему миру. Книги, которые начал читать Абай, по большей части были напечатаны в издательстве «Бхагават Пресс», основанном Бхактисиддхантой Сарасвати в 1915 году. Это издательство выпустило Чайтани Чаритамриту с комментариями Бхактисиддханты Сарасвати, Бхагават Гиту с комментариями Вишванатхи Чакраварти и одну за другой все работы Бхактивинода Такура. В этих книгах хранилось бесценное духовное наследие, оставленное Господом Чайтани Махапрабху, который пришел в этот мир почти 500 лет назад. С самого детства Абай был преданным Господу Чайтани, и ему была хорошо знакома его биография, запечатленная в известных книгах «Чайтани Чаритамрите» и «Чайтани Бхагавате». Он знал, что Господь Чайтани был не только великим преданным и знаменитым проповедником, распространившим святое имя по всей Индии. Он был самим Богом в образе, соединившим себе Радху и Кришну. Но теперь Абай впервые прикоснулся к великому сокровищу литературы, написанной близкими спутниками и последователями Господа. Это сокровище, приумноженное великими преданными, бережно передавалось по цепи духовных учителей. Ближайшие последователи Господа Чайтани, Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шрила Джива Госвами и другие написали, опираясь на веды, множество книг, в которых неопровержимо доказали, что в учении Господа Чайтани содержится суть ведической мудрости. Многие из этих книг раньше никогда не публиковались. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был полон решимости открыть много издательств, чтобы на благо всего человечества повсюду раздавались звуки Брихат Мриданги. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати учил главному из наставлений Господа Чайтани, тому, что Господь Кришна, Верховная Личность Бога, а пение и повторение Его Святого Имени превыше всех остальных форм религиозной практики. В другие эпохи люди могли прийти к Богу и иными путями, но сейчас в эпоху Кали к духовному совершенству может привести только пение и повторение имен Кришны. Опираясь на авторитет священных писаний, таких как Брихан-Нарадия Пурана и Упанишады, Бхактивинод Такур особенно подчеркивал важность Махамантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Сам Господь Кришна подтверждает в Бхагавад-гите, что единственный способ прийти к Богу – это преданное служение. Он говорит: «А Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Абай знал эти стихи, знал о силе повторения святого имени. Было известно ему и заключение Гиты. Но сейчас, когда он с жадностью читал труды великих ачарьев, ему открывалось новое понимание масштабов миссии Господа Чайтани. Он видел, насколько глубоко вайшнавское наследие и какое великое благо оно несет людям этого века, обреченным на страдания и беспокойство. Шрила Бхактисиддханта много путешествовал, а Абай был постоянно занят семьей и бизнесом, поэтому долго не мог снова встретиться с ним. Но после той встречи Абай стал считать Бхактисиддханту Сарасвати своим духовным учителем. Он думал: «Я встретил удивительного святого». Когда выпадала возможность, Абай общался с учениками Шрилы Бхактисиддханты, членами Гаудия Матха. Что же касается движения Ганди, оно пошло на спад. Это случилось после того, как последователи Ганди, поборники ненасилия, совершили грубую ошибку, применив насилие во время акции протеста. Британцы воспользовались этим, арестовали Ганди и приговорили его к 6 годам тюрьмы. Хотя последователи все еще боготворили его, национально-освободительное движение потеряло свою былую силу. Но Абай и без того уже не проявлял к нему интереса. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати разрушил его убежденность в том, что национальное движение – дело первостепенной важности для Индии. Он пробудил в Абае его изначальное сознание Кришны. И сейчас Абай был уверен, что на первом месте должна стоять миссия Бхактисиддханты. С той минуты, когда Шрила Бхактисиддханта предложил Абаю посвятить себя проповеди, тот мечтал присоединиться к Гаудия Матху, став одним из учеников ачарьи. Но сейчас, когда политические взгляды уже не мешали, перед ним стояло другое препятствие – семейный долг. Когда-то он думал: «Сначала станем независимой нацией, а уж потом приступим к проповеди учения Господа Чайтани». Теперь же он размышлял иначе. «Я не могу посвятить себя этому, как другие. У меня есть обязанности перед семьей». А семья росла. В 1921 году у Абая появился первый ребенок – сын. В будущем ожидалось еще прибавление, а это требовало увеличения доходов, на что необходимы были время и силы. И это, по крайней мере на первый взгляд, отвлекало Абая от миссии Бхактисиддханты Сарасвати. В индийской культуре институту семьи придавалось очень большое значение, и развод был делом немыслимым. Хотя, отрекшись от мира, Абай имел бы гораздо больше возможностей служить миссии своего гуру. Он никогда всерьез не думал о том, чтобы покинуть молодую жену в самом начале их семейной жизни. Гор Махан был рад, когда услышал, что сын встретил гуру вайшнава, но он не хотел, чтобы Абай отказывался от своей ответственности и отрекался от мира. Вайшнав может оставаться семьянином, заниматься духовной практикой дома и даже активно проповедовать. Абаю нужно было найти возможность служить миссии Бхактисиддханты, не оставляя при этом положение семейного человека. Абай думал, что если он станет преуспевающим бизнесменом, то сможет не только содержать семью, но и помогать деньгами Шрили Бхактисиддханте Сарасвати в проповеди сознания Кришны. В прошлом некий астролог предсказал, что Абай станет одним из богатейших людей Индии. Однако пока почти весь его заработок уходил на содержание семьи. Он решил, что лучше будет открыть свое дело. Абай поделился своими замыслами с доктором Боузом, и тот с пониманием, словно родной отец, выслушал его и предложил Абаю стать его представителем в Северной Индии. Абай мог бы оптом закупать в лаборатории доктора Боуза лекарства, мази, очищенный спирт, зубную пасту и другую продукцию и, путешествуя по северу Индии, налаживать свое дело. Кроме того, благодаря большому опыту, полученному в лаборатории Боуза, Абай мог попытаться начать производство и продажу собственных лекарственных препаратов. Они решили, что расположенный в центре Индии Аллахабад идеально подходит для открытия в нем главного представительства фирмы Абая. В 1923 году Абай вместе с женой и сыном переехал в Аллахабад, расположенный в 12 часах езды на поезде к северо-западу от Калькутты. В прошлом Аллахабад был столицей объединенных провинций, и британцы построили здесь множество прекрасных зданий, включая здания Верховного суда и университета, в современной, хорошо освещенной части города, с мощенными тротуарами, жили европейцы и богатые индийцы, в частности, семья Неру. А в старых кварталах, со старинными узкими улочками, вдоль которых жались друг к другу дома и магазины, проживали в больших количествах бенгальцы, и именно там решил обосноваться Абай со своей семьей. Аллахабад, древнее название которого Прояг, был не только хорошим местом для бизнеса, но и одним из известнейших в Индии мест паломничества. В Аллахабаде, что стоит в месте слияния трех священных рек Ганги, Ямуны и Сарасвати, и по сей день проводятся два самых многолюдных в стране религиозных праздника – ежегодная Магха-мела и Кумбха-мела, которая проходит раз в 12 лет. Желая духовного очищения, каждый год в полнолуние месяца Магха, январь-февраль, миллионы паломников стекаются сюда со всех уголков Индии, чтобы омыться в месте слияния трех священных рек. Абай снял несколько комнат в доме на Бадшахи-Мунди, а для бизнеса арендовал небольшой магазинчик в коммерческом центре города на Джонстон-Ганг-Роуд, где открыл свою аптеку «Прояг Фармаси» и начал продавать лекарства, настойки, сиропы и другие препараты из лаборатории Боуза. Абай познакомился с аллахабадским врачом, доктором Гошем, который пожелал установить с Абаем партнерские отношения и попросил его перенести свой врачебный кабинет в Прояг Фармаси, чтобы начать прием пациентов прямо там. Доктор Гош согласился и закрыл свой собственный магазин Tropical Pharmacy. В Прояг Фармаси доктор Гош принимал пациентов и выписывал лекарства, которые человек мог купить здесь же, у Абая. Гош при этом получал 25% комиссионных от продажи. Абай и доктор стали друзьями. Они часто ходили друг к другу в гости, и каждый относился к детям другого, как к своим собственным. Часто они обсуждали планы увеличения своих доходов. Вспоминает доктор Гош. Абай был деловым человеком. Конечно, все мы были религиозными. В каждом доме был маленький храм, у всех были божества. Но в основном он говорил о бизнесе и о том, как обеспечить семью. Дома Абай ходил в курте и дхоти, но на работу иногда надевал брюки и рубашку. В свои 30 лет он был энергичным, красивым мужчиной с пышными усами. Через год после их переезда в Аллахабад у него родилась дочь, и теперь в его семье было двое детей. Гормахан, которому тогда уже исполнилось 75, тоже переехал к Абаю вместе с овдовевшей сестрой Абая, Раджешвари, и ее сыном Тулси. Большую часть времени Гормахан сидел дома, воспевая святые имена на четках или поклоняясь Шалаграма Шили, божеству Кришны. Отец был доволен, что у Абая все идет хорошо, а Абай был рад, что Гормахан живет рядом и спокойно поклоняется Кришне. Абай жил активной жизнью. У него были большие планы. Он хотел укрепить свое дело. В 8 утра он отправлялся в аптеку и вместе с доктором Гошем начинал свой рабочий день. В полдень он шел домой, а вечером снова возвращался в аптеку. Абай купил большой Бьюик за 8000 рупий и, поскольку никогда сам не водил машину, отдал его в пользование своему племяннику, который был хорошим водителем и зарабатывал извозом. Когда Абаю нужно было съездить по делам, племянник исполнял роль его шофера. Судьба устроила так, что клиентами Прайяг Фармаси были Матилал Неру и его сын Джавахарлал. Джавахарлал покупал только западные лекарства, и Абай решил, что он считает индийскую медицину отсталой. В течение дня Абай обычно беседовал с посетителями и друзьями, которые заходили к нему, и многое узнавал от них. Один бывший военный офицер рассказывал Абаю истории о Первой мировой войне, например, о том, как во Франции маршал Фош приказал в один день убить тысячи бельгийских беженцев, содержание которых в условиях войны стало для него обременительным. Один мусульманин, член правящей семьи Афганистана, каждый день заходил в аптеку с сыном, просто посидеть и поболтать. Абай выслушивал своих посетителей, вежливо беседовал с ними, отпускал им лекарства, но мыслями всегда возвращался ко встрече с Бхактисиддхантой Сарасвати. Он снова и снова воскрешал эту сцену в своем уме, вспоминая его облик, слова, жесты. Вечером Абай возвращался домой, к семье. Радхарани была целомудренной и верной женой. Она готовила, поддерживала чистоту в доме и заботилась о детях. Но духовных воззрений мужа она не разделяла. И потому Абай не мог рассказать ей о чувствах, которые он испытывал к Бхактисиддханте Сарасвати. Однажды Абай с женой и двумя детьми, а также Гормахан, младший брат Абая Кришначаран, сестра Абая Раджешвари и ее сын Туласидас вместе отправились в Аллахабадскую фотостудию, чтобы сфотографироваться для семейного портрета. На фотографии Абаю почти 30. Он худощав и смугл, с густыми усами. Его лоб широк, а глаза темные и ясные. Он одет в белую курту, дхоти и простые темные туфли. Абай сидит на стуле, а жена стоит позади него. Привлекательная молодая женщина в белом саре и скхаде с цветной каймой. Ее правая рука, тонкая, с изящной ладонью, покоится на спинке кресла, за головой Абая, а левая, со сжатыми в кулак пальцами, опущена. Ноги ее босы. Левой рукой Абай поддерживает двухгодовалого сынишку, Пачу, Прайяга Раджа, славного малыша, который беспокойно ерзает у отца на коленях, болтая маленькими босыми ножками. Кажется, Абая немного это забавляет. Абай – красивый индийский мужчина, а его жена – привлекательная женщина. Оба молоды. Позади Абая стоит его племянник Туласи и брат Кришначаран. Сестра Раджешвари в белом вдовьем саре держит на коленях Сулакшману, дочь Абая. Она на фотографии справа. Сулакшмани тоже не сидится. Она явно стесняется и вытягивает ноги в сторону фотографа. В центре сидит Гормахан. Его лицо иссечено морщинами, тело исчахло от времени. Он одет в белые курту и дхоти. Кажется, что руки его непослушно двигаются на коленях, возможно, вследствие паралича. Он невысок, худ и стар. Чтобы увеличить сбыт, Абай часто разъезжал по Северной Индии. Для него было в порядке вещей отсутствовать дома по несколько дней в неделю, а иногда и больше недели, когда он ездил из одного города в другой. Фармацевтическая промышленность в Индии только начинала развиваться, и частные врачи, больницы и аптеки охотно покупали медикаменты у знающего интеллигентного представителя Калькутской лаборатории Боуза. Как правило, Абай путешествовал поездом и останавливался в гостиницах. Во время поездок он чувствовал себя свободным от домашних дел, и эта свобода нравилась ему. Но все-таки главной целью всех этих поездок был бизнес, выполнение заказов и получение новых заявок. Ездить в вагонах третьего класса было очень неудобно. В них толпой набивались пассажиры, а места были только сидячие, нередко грязные и без номеров. Абаю каждую неделю приходилось путешествовать в таких условиях за сотни километров, наблюдая, как за окнами проносятся мимо бесчисленные деревушки и поля, простирающиеся по обеим сторонам железнодорожных путей. На каждой остановке он слышал крики торговцев чаем, идущих вдоль состава. «Чай! Чай!» Употребление чая ввели британцы, и теперь миллионы индийцев не могли себе представить свое утро без чашки этого горячего напитка. Абай был строгим вайшнавом и никогда не прикасался к чаю. Но вот жена, к его великому огорчению, пристрастилась к нему. Хотя Абай часто одевался как европейский бизнесмен, он никогда не поступал со строгими принципами вайшнавизма. Большинство его земляков-бенгальцев ели рыбу, но Абай всегда тщательно избегал пищи, запрещенной для вайшнавов, причем не ел ее даже в гостиницах. Однажды в Бомбее, в вегетарианском ресторане Empire Hindu Hotel, ему подали лук, а иногда официанты предлагали ему чеснок и даже яйца, но всего этого он тщательно избегал. Стараясь придерживаться своего домашнего распорядка, он каждый день вставал рано и омывался холодной водой. Этому правилу он следовал круглый год, не делая исключений даже в очень холодную погоду, чем однажды крайне удивил владельца гостиницы в Сахарнапуре. Во время поездок Абаю приходилось общаться с разными людьми. Один врач в Даке рассказал ему, как по пути на работу проходил мимо крестьянина, который говорил с другом, и по звуку кашля этого крестьянина понял, что тому осталось жить всего несколько часов. Другой врач рассказывал, как только что осматривал больного с воспалением легких, который, вопреки всем законам природы и медицины, продолжал жить. В Гае Абай встретил мусульманского врача, который пожаловался, что недавно потерял пациента, хотя давал ему самые лучшие лекарства. Эти рассказы подкрепляли убежденность Абая в том, что никого нельзя вылечить без дозволения Бога. Как-то раз, это было в 1925 году, Абай оказался проездным в Агре, всего в 65 километрах к югу от Вриндауна. Воспользовавшись этой возможностью, он впервые посетил священный город, о чем мечтал с детства. Вриндаун понравился ему, однако он пробыл там всего день или два. Ведь в торговле даже один день проволочки мог привести ему большие убытки. Абай с благоговением, как паломник, посетил несколько храмов, главным образом те, что были основаны последователями Господа Чайтаньи. Но дольше оставаться там он не мог. Путешествия были сопряжены и с опасностью. Однажды, когда Абай сидел в купе на станции Матхура, в вагон неожиданно запрыгнула обезьяна и стащила его багаж. В другой раз, ранним утром, еще до зари, Абай ехал по дороге в Кампур в двуколке. Лошадь шла крупной рысью. Вдруг повозка натолкнулась на большую кучу мусора посреди дороги. Экипаж перевернулся вверх колесами и вместе с лошадью и извозчиком упал в мусор, а Абая подбросила в воздух. Но падение было благополучным. Абаю показалось, что он просто пересел с одного места на другое. Поскольку Абай молча сидел на земле, перепуганный извозчик подумал, что тот ударился и потерял сознание. Однако пассажир был цел и невредим, и он посчитал это чудом, ведь удар был достаточно силен. Абай увидел в этом руку Господа Кришны и вспомнил несколько других подобных случаев, начиная с детства, когда однажды загорелась его одежда. Кришна всегда защищал его. В течение 5 лет Абай часто выезжал из Аллахабада по делам, а когда возвращался домой, проводил долгие часы в аптеке. Однако он не забывал уделять время и жене, и играть с детьми. Вспоминает Шрила Прабхупада. Когда моему сыну было около 2 лет, он был очень непослушным и постоянно озорничал. Мои друзья называли его Пача. «Пача, если ты посидишь минутку молча, я тебе кое-что подарю». Но у малыша это не получалось. Он не мог высидеть ни минуты. У меня был настольный вентилятор, И Пача все время пытался до него дотронуться. Я говорил: «Нет, нет, не трогай». Но он не мог угомониться, и мой друг посоветовал: «Уменьши скорость и пусть попробует». Я выдернул шнур из розетки и позволил сыну прикоснуться к вентилятору. Вентилятор ничего ему не повредил, но ударил его по пальцу, издав громкий звук. Больше мой сын к нему не прикасался. Я спрашивал: «Попробуешь еще?» Но он уже не хотел. Как только его дочь Сулакшмана научилась говорить, Абай начал учить ее бенгальскому переводу молитвы «Гуру Аштака», которая начинается со слов: «Духовный учитель получает благословение из океана милости. Подобно тому, как облако, проливая дождь, духовный учитель гасит бушующий пожар материальной жизни, повторяющихся рождений и смертей». Свободное от деловых поездок время, Абай жил дома с семьей. Он старательно вел свои дела, его бизнес процветал, и семья была им довольна. Январь 1928 года. Праздник Кумбхамела. В Аллахабад приехал Бхакти Прадипа Тиртха Махараджа из Гаудия Матха с несколькими сопровождающими. В один из дней они неожиданно появились в Прайаг-фармасе. Абай сразу вспомнил их. Бхакти Прадипа Тиртха с вами был тем самым саньяси, который посетил Нарендранатха Малика в Калькутте, что впоследствии привело ко встрече Абая с Бхактисиддхантой Сарасвати. Сложив ладони в жесте смирения, саньяси стоял перед Абаем в простых шафрановых одеждах из кхади, с обритой головой, с шикхой на затылке и вайшнавским знаком тилака на лбу. Тиртха Махараджа сказал Абаю: «Мы здесь впервые и планируем открыть в Аллахабаде храм. Мы слышали о вас, поэтому и пришли сюда. Пожалуйста, помогите нам». Абай обрадовался: «Да, разумеется, я помогу». Он пожертвовал сколько мог и затем представил Тиртху Махараджу доктору Гошу, который тоже захотел сделать пожертвование. Абай пригласил преданных из Гаудия Матха посетить его дом, спеть баджан и прочитать лекцию, а его жена приготовила бы для них просад. Гости согласились. Но когда они приехали, произошло небольшое недоразумение. Гор Махан, который был болен, находился в своей комнате наверху. Абай позвал его: «Спускайся вниз, пришли преданные из Гаудия Матха». Гор Махан спустился, но, увидев саду, он по ошибке принял их за имперсоналистов непреданных. Не расслышав, что сказал Абай, Гор Махан сел на свое место, угрюмо глядя на людей в шафрановой одежде, и отпустил несколько критических замечаний. Абай, вдохновленный выпавшей ему возможностью пообщаться с вайшнавами и послушать от них Кришна-катху, не мог понять, почему отец ведет себя таким образом. Но когда Бхакти Прадипа Тиртха с вами заговорил, Гор Махан все понял. Он воскликнул: «О, да это же вайшнавы!» Как только саньяси закончил проповедь, старый немощный Гор Махан тут же припал к его стопам. «О, господин, я ошибся. Я думал, что вы саньяси из другой миссии. Я очень рад встрече с вами». После Кумбхамелы Бхакти Прадипа Тиртха с вами уехал. Но в Аллахабаде остались пятеро или шестеро брамачари, учеников Бхактисиддханты Сарасвати, которые заботились о поддержании Матха, небольшого проповеднического центра. Они поклонялись божеству, проводили вечерние программы с киртаном и лекцией и активно проповедовали местным жителям. Старший из них, Атулананда Брамачари, посещал дома горожан Аллахабада, предлагая им за полрупии в месяц подписаться на журнал, выпускаемый Гаудия Матхом. Ходя от дома к дому, Атулананда однажды постучал и в дверь Абая Чаранады. Тот принял его очень радушно и предложил ему рис и фрукты. Абай был очень восприимчив к философии и получал огромное удовольствие от бесед с Атуланандой, который взял себе за правило регулярно навещать господина Д. и говорить с ним о Господе Чайтанье и учении Бхагавадгиты. Абай, кроме того, расспрашивал гостя о последних новостях, связанных с проповедью Бхактисиддханты Сарасвати. К тому времени Бхактисиддханта уже основал в Калькутте свое издательство «Гаудия Принтинг Воркс» и приступил к публикации «Шримад Бхагаватам» в нескольких томах со своими комментариями. Помимо этого, в его центре, в Даке, был напечатан отредактированный вариант «Шри Чайтанья Бхагаваты». Бхактисиддханта Сарасвати открыл центры в Бхуванешваре, Мадрасе и Пуре. Абай не уставал слушать. Атулананда рассказывал ему, как в 1925 году Шрила Бхактисиддханта Сарасвати организовал грандиозное шествие, обходя святую землю Навадвипы с преданными со всех концов Индии и с божествами, которые ехали на спинах роскошно украшенных слонов. Завистливые, корыстные священники в знак протеста против того, что Шрила Бхактисиддханта принимает учеников из всех каст, наняли банду хулиганов, которые забросали процессию кирпичами и булыжниками. Но Шрила Бхактисиддханта не сдавался. В 1926 году он объехал всю Индию, повсюду проповедуя послание Господа Чайтаньи, а также установил божества в большом храме Шри Чайтанья Матха в Майпуре. А за год до этого он начал выпускать журнал Саджана Тошини на трех языках. Английское издание этого журнала называлось «The Harmonist». После нескольких встреч, на которых часами обсуждалась философия гаудия-вайшнавизма и деятельность вайшнавов, Атулананда привел господина Д. в Аллахабадский ашрам. А вскоре после этого Матх переехал в дом на южной улице Малака, рядом с Рамбакхом, буквально в нескольких шагах от дома Абая. Теперь Абай мог ходить туда каждый вечер. После работы он направлялся в Матх, где удивлял брамачари мастерской игрой на мриданге. Он пел с ними баджаны, а иногда сам вел киртан, совместное воспевание. Порой он приглашал посетить Матх некоторых уважаемых людей Аллахабада. Брамачари чувствовали, что Абай привнес свежую струю в жизнь ашрама, а для Абая началась новая глава жизни. Он встретил учеников Бхактисиддханты Сарасвати. В 1930 году здоровье Гормахана резко ухудшилось, и родственники собрались вокруг него, полагая, что кончина его близка. Абай в то время был по делам в Бомбее, а когда приехал в Аллахабад и постучал в дверь, на улице уже стемнело. Гормахан сказал своей дочери, Раджешваре: «Открой дверь, Абай приехал». Она ответила: «Нет, он в Бомбее». «А я тебе говорю, что это он приехал. Открой дверь». Было около полуночи. Она спустилась вниз, открыла дверь и увидела, что действительно приехал ее брат. Абай подошел к отцу. «Как ты?» «Я в порядке. Ложись, отдыхай». На следующее утро Абай вызвал врача. Врач сказал ему: «Я не понимаю, как ваш отец еще держится. У него практически отсутствует пульс. Он уже несколько месяцев ничего не ест». Абай спросил отца: «Хочешь чего-нибудь? Скажи мне». «Почему ты спрашиваешь? Это врач тебе что-то сказал?» «Нет, нет, я спрашиваю, потому что постоянно пропадаю в Бомбее, а ты здесь. Так что, если ты чего-то хочешь, скажи мне. Я здесь. Я здесь только ради тебя». Гормахан велел ему отдать их корову Аллахабадскому Гаудия Матху. Абай взял корову вместе с теленком и отвел ее в Матх. Потом он снова спросил отца: «Есть ли у тебя еще какие-нибудь желания?» И снова отец спросил: «Тебе что-нибудь сказал врач?» «Нет, нет, я просто спрашиваю, поскольку мне нужно уезжать по делам». Тогда Гормахан ответил: Пригласи всех Гауди Вайшнавов Аллахабада и других Вайшнавов. Пусть они вечером устроят харинаму, а ты накорми их хорошим просадом. Таково мое желание. Абай устроил все так, как хотел отец. И вечером в их доме началась харинама. В 11 часов преданные приняли просад и разошлись. И в ту же ночь Гормахан покинул этот мир. Абай тяжело переживал потерю отца. Отец исполнял все его желания, воспитывал его как чистого вайшнава и всегда поклонялся Радхе и Кришне. Хотя Абай был уже взрослым, ему очень не хватало своего любимого защитника и друга. Гормахан, как никто другой, направлял Абая по верному пути и всегда относился к нему по-особому. Потеря отца привела Абая в отчаяние. Он вдруг ощутил ту же беспомощность, которую чувствовал, когда был маленьким ребенком. Вот только отца больше не было рядом. Тот, для кого Абай всегда был любимым сыном, центром заботы и внимания, тот, кто исполнял все желания Абая, и кто буквально молился каждому встречному саду о том, чтобы его сын стал великим преданным Шримати Радхарани. Этот наилучший из благожелателей оставил его. В день Шратхи, поминовения, 13 дней спустя после ухода Гормахана, Абай и его брат сфотографировались. Согласно религиозному обычаю, сыновья обрели головы. Абай с обритой головой, в одеянии из простой ткани, широкими складками покрывающей нижнюю и верхнюю части его тела, похож на монаха. Он выглядит совсем не так, как на фотографии, сделанной несколько лет назад в том же месте и с тем же ковром на полу. Там с женой и собравшимися вокруг детьми он был молодым главой семьи, поглощенным домашними заботами. У него был вид человека, уверенного в себе и готового к активной деятельности. Но здесь те же дети сидят на полу без присмотра. Левая рука Абая твердая и неподвижно лежит на колене, тогда как на первой фотографии он держит ее неугомонного сына. Жены Абая на снимке нет. На этой фотографии он выглядит поразительно. Невозможно представить, что еще недавно у него были великолепные волосы и усы, которые он сбрил в знак траура по поводу ухода отца. Складывается впечатление, что он был таким всегда. Его окружает какая-то таинственная духовная аура. Он похож на святого, погруженного в медитацию. Он не взволнован, не радостен и не печален. Он полон покоя и знания. Как будто бы в тот самый день, когда ушел его отец, он стал отрешенным от мира саду. Абай выглядит таким, как представлял его отец, настоящим святым. Он выглядит так, словно всегда был святым. Но заметно это стало только теперь.